Марк Алданов. Портреты. Покушение Фиески на Луи Филиппа. Примечание. Немало написано о кровавом покушении Фиески. Все же лучшим источником остаются подлинные документы, хранящиеся во французском государственном архиве, а также поистине образцовый официальный отчет, вышедшие 100 лет тому назад отдельным многотомным изданием. Они и положены в основу настоящей статьи. Конец примечания. Глава 1. Покушение на короля Людовика Филиппа, стоившее жизни 18 ни в чем не повинным людям, интересно во многих отношениях, но особенно замечательно в нем то, что ждали его решительно все. Ждали в тот самый день, когда произошло покушение, и почти на том самом месте, где оно произошло. Кампания, которая велась против Людовика Филиппа, нам теперь не совсем понятна. С демократической точки зрения новая монархия грешила преимущественно избирательной системой. Но когда читаешь газеты, книги, журналы того времени, замечаешь с удивлением, что об этом говорилось сравнительно мало. Особенно гневные нападки относились к личности короля. Между тем, по общему, кажется, мнению историков, сын Филиппа Эгалите был весьма неглупый и не злой человек передовых взглядов, вдобавок обладавший огромным жизненным опытом. Он вырос при старом дворе, потом видел вблизи революцию, прожил долгие годы в изгнании, знал огромное богатство и совершенную нищету. Герцоги Орлеанские до революции и после реставрации считались чуть ли не самыми богатыми людьми в Европе. Примечание. В одном из больших словарей того времени есть указание, что самым богатым частным человеком в мире надо считать графа Шереметьева, а самой богатой династией – французскую, Орлеанскую. Конец примечания. Но в эмиграции Людовик Филипп под фамилией Шабо-Латур, жил уроками французского языка, географии, математики, истории. Быть может, поэтому он знал цену деньгам и тратил их экономно. Левые и правые газеты травили его за скупость и за спекуляции. Однако по биографиям тех, кто травил короля, трудно сделать вывод, что сами они отличались совершенным пренебрежением к деньгам. На спекуляциях ведь составил свое недолгое богатство и Сен-Симон, посмертная слава которого в ту пору была очень велика. Особенные и небезуспешные усилия прилагались к тому, чтобы связать имя короля с разными финансовыми скандалами. Финансовых скандалов тогда было много. Столько же, сколько теперь. Приблизительно столько же, сколько их бывает в любое время, в любой стране, где о них разрешается говорить и писать. У людей короткая память. Трудно без улыбки читать, как громят за повальную продажность Французскую республику. Людей волнуют не сами дела, а сопровождающие их сплетни. Количественных отличий забывать не надо, однако что ж отрицать? С известной точки зрения, вся история мира есть сплошной финансовый скандал. Говорю, с известной точки зрения, но это очень скверная точка зрения. О скандалах ничего не слышно в тех странах, где есть концентрационные лагеря, не столько для виновников скандалов, сколько для тех, кто пожелал бы о них писать. Поэтому гитлеровский режим, например, был неизмеримо «чище» в кавычках веймарского. Называть же это можно иллюзией, перспективой, оптическим обманом. Слава богу, разные есть слова для прикрытия человеческого простодушия. 30 тысяч столоначальников правят всеми странами мира, и нельзя требовать, чтобы на 30 тысяч должностных лиц разных рангов не было некоторого числа мошенников. Остальное зависит от политических нравов, газетных обычаев и концентрационных лагерей. В то время о денежных скандалах говорили и писали каждый день. Было дело так называемой «сахарной премии», по которому обвиняли в продажности самого Казимира Перье. Было дело 26 министров и депутатов, связанное с авейронскими сталелитейными заводами. было дело Кесснера, тут замешан был министр финансов. Было банкротство знаменитого Лафита. Ко всем этим делам король не имел отношения, хоть Лафит, бывший министр-президент, с парламентской трибуны намекнул, что король, воспользовавшись его трудным положением, откупил у него за 10 миллионов франков брительское имение, стоившее в действительности 13 миллионов. Обвинение было совершенно вздорное. Это имение сам Лафит 5 годами раньше приобрел за вдвое меньшую сумму, а король позднее его перепродал всего лишь за 4,4 миллиона франков. Но, разумеется, намек министра-президента был должным образом использован. Еще неприятнее были другие дела. Вступая на престол, Людовик Филипп, человек благоразумный, все может случиться, перевел на имя сыновей свое огромное личное состояние. Позднее выяснилось, что пошлины по этому юридическому акту, составлявшие 3 миллиона 503 тысячи франков, не были казне своевременно уплачены. Новый скандал. Больше же всего повредило королю громкое дело о наследстве, завещанном его малолетнему сыну. 27 августа 1830 года в спальне своего замка Сен-Ле был найден висящим на оконной задвижке герцог Людвиг Генрик Бурбонский, последний представитель знаменитого рода принцев Канде. Загадочные обстоятельства его смерти так никогда выяснены и не были. Было объявлено, что он повесился. Примечание. По-видимому, Канде убила его любовница. Конец примечания. Но, как водится, этому в Париже не верили. Ясное дело, принцу помогли умереть. Состояние свое, исчислявшееся в 60 миллионов золотых франков, престарелый Канде завещал 8-летнему герцогу Амальскому, сыну Людовика Филиппа. Между тем, всей своей жизнью принц был тесно связан со старшей линией бурбонов. Каким образом последний вроде Канде, сын главнокомандующего эмигрантской армии, отец расстрелянного герцога Энгиенского, мог завещать свое богатство потомку цареубийцы, внуку Филиппа Эголите? Князья Роганы, свойственники Канде, затеяли процесс. Их адвокат Энекен на суде обвинял короля во всевозможных интригах, в незаконном присвоении чужих денег. Другие шли еще дальше. Свобода слова в ту пору во Франции была полная. Нельзя без удивления читать, как писали тогда и об особе короля, и обо всем политическом строе июльской монархии. Тон оппозиционных газет был знакомый, классический. «Так дальше жить нельзя, все гниет, все продажно, нечем дышать». На этом сходились и республиканские газеты, и карлистские, то есть отстаивавшие права короля Карла X. В дальнейшем они, естественно, расходились. Первые доказывали, что стоит установить республику, и никаких скандалов больше никогда не будет. Вторые требовали восстановления на престоле старшей линии бурбонов. Скандалы непременно как рукой снимет. Первые несколько преувеличивали, вторые же были совершенно правы. Где о скандалах нельзя писать, там, повторяю, скандалов и нет. Во всяком случае, лозунг был дан «Грязью пли». Таков довольно обычный способ борьбы с властью в условиях более или менее либерального строя. Короля поливали помоями почти ежедневно. Людовик Филипп относился к этому философски. Изредка, впрочем, не выдерживал и он. Однажды на заседании правительства министр Дюпон заявил, что в подобной атмосфере работать нет никакой возможности. «Это каторга!» «Каторга!» – закричал король. «Да, каторга, но для вас на время, а для меня бессрочная». Сходя с престола после февральской революции, Людовик Филипп сказал, что не легче будет и его преемникам, кто бы они ни были. Во Франции уважение к власти потеряно и не вернется. Вдобавок был тяжкий хозяйственный кризис. Обычно кризисы сливаются со скандалами настолько, что становится трудно отличить причину от следствия. В первые годы царствования Людовика Филиппа дела шли нехорошо, появилась безработица. Оказалось, что во Франции слишком много иностранцев. «Побежденные и изгнанники», – писал Арго, – «нахлынули во Францию изо всех стран». Польские бедствия, государственные волнения в Германской конфедерации, гонения Фердинанда VII и Дона Мигуэля, преследования в Австрии выбросили к нам 6 тысяч польских эмигрантов, 4 тысячи германских, итальянских, испанских, португальских. Они обходились нашей казне в 3-4 миллиона франков в год. Между тем у нас у самих дела были трудные. Дороговизна, безработица, тяжкие налоги. Далеко не всегда было удовлетворительным и поведение этих эмигрантов. Многие из них не слишком были нам признательны за оказанное им гостеприимство. И так далее. Правительство стало принимать против иностранцев разные неприятные меры, вроде высылок из Парижа, правда не за границу, а в 30 особо для того предназначенных провинциальных городов. Продолжалось это недолго, скоро надоело. Так неизменно бывает во Франции. Все народы недолюбливают засиживающихся гостей. Но французам ксенофобия менее свойственна, чем какому бы то ни было другому народу. Главным образом, вследствие того, что в Париже к иностранцам есть даже не вековая, а тысячелетняя привычка. В других странах эмигрантов не трогали, их туда вообще не пускали. Глава вторая. И вдруг стали распространяться слухи, что дело скоро кончится. Подобный режим существовать не может и не должен. Слова эти начали уточняться. Людовика Филиппа убьют. Потом сведения стали еще точнее. Короля убьют при праздновании 5-летней годовщины июльской революции, посадившей его на трон. Покушение Фиески произошло 28 июля. За несколько дней до того на франкфуртской бирже началась была паника. Что-то готовится в Париже. В Генуе 24-го распространился слух, будто на французского короля произведено покушение. О том же, как выяснило следствие, говорили с начала июля в Бельгии, в Швейцарии, в Бадене, в Мюнхене. Не стеснялись и газеты. В верденской газете «Индустриэль де ла Мёз» утром 28 июля, то есть за несколько часов до покушения, появилась корреспонденция из Парижа от 26-го. Корреспондент в весьма иронической форме сообщал, что в столице ходят слухи, будто Людовика Филиппа убьют послезавтра на параде. «Я надеюсь», — добавлял он, — «во вторник телеграф вас оповестит, что все сошло благополучно». Сходные заметки, негодующие или почти радостные, появились и в некоторых других органах печати. Газета «Франс» за то же число деликатно намекала: «День, конечно, праздничный, но как бы он ни закончился похоронами». Полиция же имела сведения еще более точные. На 28 июля был в Париже назначен смотр Национальной гвардии. Король Людовик Филипп в сопровождении сыновей, свиты, министров должен был в это утро верхом проехать из Тюильри по бульварам на площадь Бастилии и вернуться той же дорогой через бульвары домой. В ночь на 28-е префекту полиции сообщил комиссар Дионне, что по пути из дворца на площадь Бастилии король будет убит. Покушение произойдет недалеко от театра Амбигю. Нельзя сказать, чтобы префект принял чрезвычайные меры. В Париже в ту пору было два театра Амбигю. Один, поныне существующий на бульваре Сен-Мартен, другой на бульваре Тампль. Вокруг первого полиция произвела несколько обысков по погребам, нет ли где подкопа, о втором она позабыла. Префект, впрочем, счел своим долгом сделать утром доклад министру внутренних дел Тьеру. Тьер проявил энергию и распорядительность не менее замечательные. За несколько минут до выезда процессии из Тюильри Он, по собственным его словам, отвел в сторону трех молодых сыновей Людовика Филиппа и сказал им: «Присмотрите за своим отцом». Принцы решили, что один из них будет ехать справа от короля, второй слева, а третий позади. Кроме того, старый маршал Мортье, герцог Тревиски, тоже слышавший о предстоящем покушении, обещал, что будет следить и он. «Король меньше меня ростом», — сказал маршал. «Если в него выстрелят, я прикрою его своим телом». Герцог Тревиски сдержал слово. Он действительно погиб в этот памятный день. Но нельзя не сказать, меры, принятые для охраны Людовика Филиппа, были изумительны. Наблюдение со стороны трех принцев в возрасте от 17 до 25 лет и тело маршала Мортье. После убийства короля Александра I в правых французских газетах обвиняли порядки Третьей Республики. Всякий народ, всякая полиция, всякий человек имеют недостатки своих достоинств. Высокие качества французов несовместимы с немецким порядком и дисциплиной. Тут ни при каком строе ничего не поделаешь. Я не сомневаюсь, что и при Наполеоне I в Париже нельзя было наладить манифестацию, митинг, праздник так, как это делают в любом германском городке, без Наполеона на должности бургомистра. Получив доклад комиссара, префект полиции Жиске, вероятно, себе сказал: «Посмотрим, кто знает». Что ж, ночью будить министра, доклад не убежит. То же самое, если не думали, то чувствовали и все его подчиненные. Человек не машина, надо и пообедать, и выпить вина, да, может, и покушения никакого не будет. Много врут люди, всего и вообще не предусмотришь, кто знает, посмотрим. Добавлю, впрочем, что и техника охранного дела тогда в сравнении не шла с нынешней. В пору всевозможных восстаний, заговоров, карбонариев император Николай I без конвоя один в санях разъезжал по улицам Петербурга. О мерах охраны других европейских монархов смешно и вспоминать. Глава 3. 100 лет тому назад нынешней площади республики не было. На этом месте находилась небольшая Place de Château-d'Eau, названная так по фонтану, впоследствии перенесенному на площадь Доминиль. В ту пору это было едва ли не самое веселое место Парижа. Почти все театры находились здесь, или точнее на той части бульвара Тампль, которая непосредственно примыкала к Château-d'Eau. Она была снесена в 1862 году. В уцелевшей части бульвара еще осталось несколько домов со столетней историей. В одном из них помещается популярный ресторан «Бон Вале», существовавший и в то время. Рядом с ним тянутся увеселительный турецкий сад, далекий предшественник разных нынешних лунопарков и Мажик-Сити, созданный в эпоху директории, когда Франция затанцевала после революции. На другой стороне улицы, наискось против ресторана «Бон Вале», совсем близко от площади, приблизительно там, где теперь находится номер 42, стоял в ту пору узкий трехэтажный дом с покатой крышей, тогда номер 50, давно снесенный. Внизу помещались две небольшие кофейни, между ними находился парадный ход. Особенного парада в доме, впрочем, не было, населен он был людьми очень бедными. Дом принадлежал чиновнику Белькоку, а сдачей квартир заведовал 80-летний консьерж Пьер Сальмон. В начале 1835 года в доме освободилась квартира в третьем этаже из двух комнат с кухней и передней. Цена была невысокая и по тем временам – 300 франков в год и вдобавок по ливру за привратника. Так сказано в хранящейся в архиве квитанции, найденной при обыске у Фиески. Пустовала квартира недолго. 7 марта в дом зашли два человека. Один в серой шляпе средних лет, другой старик лет 60. Престарелый консьерж показал им комнату. Она человеку в серой шляпе понравилась. Лучшая комната выходила окном на бульвар, вид был прямо на турецкий сад. Подходящей оказалась и цена. Новый жилец тут же дал приличный задаток – 5 франков. Времена были идиллические, никаких бумаг не требовалось. Консьерж спросил фамилию. «Жерар. По профессии механик. Собираюсь скоро обзавестись своим магазином. Жду из провинции жену, а это мой дядя». Мосье Жерар был человек очень словоохотливый. Дядя, напротив, больше молчал. Но он и зашел так, за компанию. Не ему жить в квартире. На следующий же день мосье Жерар привез мебель. Стол, 4 стула и матрац вместо кровати. Такая обстановка даже в этом доме не могла внушить консьержу большого доверия. Он потребовал плату вперед. Жилец заплатил ему полтерма, 37 франков 50 сантимов, и пояснил, что настоящей мебелью обзаведется, когда приедет жена. Она все и купит. Объяснение было правдоподобное, да и подозрения, конечно, относились только к кредитоспособности нового жильца. Собственно, некоторые сомнения могло вызвать у консьержа другое. Жилец носил чисто французскую фамилию. Между тем, говорил он весьма странно. Я видел в архиве бумаги, писанные рукой Фиески. Он «уи» пишет с «аш» в начале слова. Из бумаг этих достаточно ясно, что и устная речь его не только по акценту, но и по построению фраз была чрезвычайно далека от французской. Однако и это подозрение не вызвало. Мосье Жерар объявил, что он родом южанин, и акцент его был признан гасконским. В архиве сохранились показания всех жильцов дома номер 50. На их долю выпало без всякой вины немало неприятностей. Почти все они в первый день после покушения были сгоряча схвачены полицией. Допрашивали их много раз. Иных допрашивал сам барон Пакье, высокий сановник, председатель палаты пэров, судивший Фиески и его сообщников. По бесхитростным ответам всех этих бедных людей видно, как их оглушил удар. Мосье Жерар был не мосье Жерар, не механик, а террорист, собирающийся убить короля Людовика Филиппа. В общем, в доме его, по-видимому, любили. Впрочем, бывали и столкновения. Так дочь консьержа жаловалась, что мосье Жерар приходит домой слишком поздно. Она не обязана отворять дверь в 11 часов вечера. Свидетельница Андре Нер, жившая этажом ниже, показывала, что этот проклятый Жерар вставал в 5 часов утра и вечно ее будил. Она раз прямо ему и сказала, что так нельзя. На свидетельницу Андре Нер мосье Жерар накричал. «Сами ничего не делаете? Да еще хотите мешать труженикам работать?» Дочери же консьержки сделал уступку. Возвращаясь после 10 часов вечера домой, больше не звонил, а проходил через кофейню. У лакея Ларше был ключ от внутренней двери. С лакеем Ларше он был в хороших отношениях, поил его пивом и разговаривал о политике. «Мсье Жерар всегда говорил об одной книге, где речь шла о Сен-Жюсте», показывал на следствии напуганный Ларше. «Я поэтому решил, что он служит в полиции». Вывод несколько неожиданный. Лучше всего то, что он был не лишен основания. Глава 4. Ровно в 9 часов утра из Тюильрийского дворца выехала пышная процессия. Вслед за командующим Национальной гвардией, маршалом де Лобо, ехал верхом на своем сером коне рижане король Людовик Филипп в синем мундире с большой лентой почетного легиона через плечо. По сторонам от него находились герцоги Орлеанский и Немурский, далее третий сын короля, принц Жуанвильский, маршалы Мартье, Мезон и Молитор, министры Деброй и Тьер, 19 генералов, адъютанты, конвой. Процессия двигалась очень медленно. Весь Париж должен был увидеть короля. Только к полудню шествие стало подходить к тому месту, которое, по полицейским сведениям, надо было считать опасным. По-видимому, все очень волновались. Когда процессия выехала на бульвар Сен-Мартен, маршал Мартье, участвовавший в 30 сражениях, наклонился к соседу и, прикоснувшись к груди, сказал: «Я чувствую тяжесть». Показался театр Амбигю. Тут-то, по донесению полицейского комиссара, и следовало ждать покушения. Процессия медленно проследовала к Шато-До. Не произошло ничего. Люди вздохнули спокойно, слава богу. Король выехал на бульвар Тампль. Вдруг слева в узеньком доме с покатой крышей, в окне третьего этажа, появился дымок. В ту же секунду загремели выстрелы. Они следовали один за другим с непостижимой быстротой, почти сливаясь. Пулеметов в ту пору не было. Старые боевые офицеры, составлявшие свиту Людовика Филиппа, совершенно не могли понять, что это такое. Режан рванулся в сторону и поднялся на дыбы. Другие лошади помчались вперед, волоча за собой всадников. Отчаянный крик «Король убит!» слился с воем толпы. На мостовой, на широких в этом месте тротуарах бульвара валялись лошади, люди. Маршал Мартье, убитый на повал, лежал в луже крови, окруженный другими трупами. Король не был убит. Пуля только оцарапала ему лоб. Другая пуля ранила лошадь. Людовик Филипп сохранял совершенное спокойствие. Кто из высокопоставленных лиц стал отдавать распоряжение, неизвестно. Вероятно, сразу все. Тьер, соскочив с лошади, что-то кричал пронзительным голосом. Адъютанты поднимали лежавших, бросились искать врачей. Убитых и раненых переносили в турецкий сад. Тело герцога Тревизского положили на бильярд. На повал было убито 11 человек, ранено еще человек 40. Из них многие скончались в тот же день. У окна дома номер 50 неотразимой уликой вился черный дым. Полиция, офицеры, люди посмелее из публики ринулись в дом. Входная дверь была заперта. Все жильцы с утра высыпали на бульвар посмотреть на процессию. Консьерж счел полезным запереть дом на замок. Полицейские вышибли дверь и бросились вверх по лестнице. Достаточно ясно было, куда надо бежать. Из квартиры третьего этажа шел едкий дым. В квартире никого не было. Но вся она была залита кровью. У окна с побитыми стеклами стояло какое-то странное сооружение. В первом томе, изданного в 1836 году отчета о покушении на Людовика Филиппа, есть подробные чертежи грозного изобретения фиески. Не буду утомлять читателя техническими подробностями. По-видимому, в основу адской машины был положен принцип многоствольной кулеврины. На вертикальной деревянной раме были параллельно укреплены 24 ружейных ствола. Винты и рычаги позволяли придавать им любое направление. При помощи фитиля воспламенялся заряд, огонь проникал к снарядам через отверстия, просверленные в стенке стволов. Шнур был общий, и 24 выстрела – последовали почти одновременно. Некоторые стволы заряжены были не пулями, а крупной дробью. Отсюда и большое число сравнительно легких ранений. Позади бульвара, параллельно ему, идет улица Амело, тогда называвшаяся Рюфос-дю-Тампль. Дом номер 39 по этой улице имел общий двор с выходившим на бульвар домом номер 50. По типу оба дома, вероятно, были очень близки один к другому. Маленькие квартиры, населенные бедными людьми, темные коридоры, жалкие лестницы. В одной из квартир этого дома жил еврейский лавочник Шимен с женой, детьми и свояченицей Дам Гомес.